персонально ваш.
15:06 в Москве. Это действительно она. Эту программу сегодня ведут... Это самая программа. Эту программу сегодня ведут Антон Орех и Ольга Журавлева. Добрый день.
Добрый день.
Она, естественно, транслируется в Ютьюбе на основном канале «Эхо Москвы». Я уже вижу ваши руки, вижу ваши приветствия. Можно также присылать туда сообщения и вопросы. Наш гость сегодня Константин Ремчуков, изображение которого мы пока еще не видим.
Но сейчас мы услышим.
Надеемся, хоть телефонно, хоть граммофон, как-то с ним связаться.
Как-то на связи, но сейчас вот мы как подлавливаем. Вы, кстати, друзья мои, можете присылать вопросы пока. СМС плюс 7-985-970-45-45. СМС, Вайбер, Ватсап, Телеграм, в общем, все мессенджеры и старые привычные СМС-сообщения, то, что там можно нам... Ну и в чате трансляции, само собой. Кстати, на наш канал уже подписался 1 000 000 человек. Но 1-то 1 000 000 – это мало. Хотя бы 2.
Да, пожалуйста, подключайтесь. И не просто подглядывайте, но и подписывайтесь.
Активно,
это очень важно. И
нам активно приятно. Всем этому участвовать.
Честно скажу, нам приятно, когда вы подписываетесь. А, тем более, что сегодня вот у нас сегодняшний гость персонально ваш, у нас главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков, который в данный момент опять находится где-то за пределами нашей Родины, поэтому мы
сейчас отлавливаем. Мы на экране, у нас есть счастливая возможность наблюдать, как проходит как-то такой закулисье эфира, как меняются картинки, как разными способами и приспособлениями. А ну, вы, наверное, не видите этого. Но мы видим, да, вот как разными путями устанавливается связь между Москвой и каким-то другим местом на карте мира.
Вот, тут пишут, что Журавлева циничная, она любит только лайки и все. Неправда. Не только.
Еще
бордер-колли.
Ну, это да. Вот. А я теперь еще с некоторых пор полюбил котов. Но дело не в этом. Просто с помощью лайков распространяется видео. Если мы вам с Ольгой Романовной безразличны, например, но вам симпатичен Константин Ремчуков, благодаря лайкам люди просто увидят умного Ремчукова или каких-то других наших достойных гостей. А, так сказать, не ради себя стараемся, а ради распространения знаний и бесед с интересными людьми.
Так, ну что там знания? Знания пока не распространяются.
Как там?
Спрашивают тут, почему я никогда в чате не пишу, а должна? Ну, вроде как, слушатели пишут.
Было бы.
А я с этой стороны машу вам рукой.
Сейчас у нас как раз образовалась
возможность, да.
Может написать что-нибудь в чате, попереписывать с вами.
Я, честно говоря, даже не вхожу в этот самый чат под своим именем, поэтому, чтобы не терять время, извините, хотя вот именно сейчас.
Надо подсмотреть.
Так, ну что у нас действительно уже, обратите внимание, что в чате YouTube это уже есть, благодаря нашему постоянному... Как это
Юлия
называется?
Из Минска.
Да, Юлия из Минска. И действительно, тема вот
мигрантов
на белорусско-литовской, белорусско-польской границе, она сейчас очень актуальна, и мы тоже как раз хотели ее обсудить.
Да, ну, по крайней мере, там в разных телеграм-каналах и с белорусской стороны, и с польской распространяется видео. Действительно, там идет сначала шла толпа примерно около 1000 человек, ну, так оценочно, конечно, и они вообще хотели, как мы понимаем, пройти через КПП, ну, то есть легальным образом попасть на территорию Евросоюза, ну, на территорию Польши и на территорию Евросоюза. Таким образом, говорят, что это преимущественно курды, курдские семьи, многие просто целыми семьями, с детьми, с родителями. Все эти люди с рюкзаками шли. Вот. Но, опять же, и поскольку есть видео, видно, как белорусские какие-то силовые структуры, ну, пограничники, наверное, они этих людей заворачивают в лес. Что называется, по старой белорусской традиции. В общем, извините, конечно, если кому-то покажется кощунством такое сравнение. Но, в общем, по сути, партизанщина.
По-моему, к нам присоединился Константин Вадимович. Здрасте.
Вот. Мы тут пока фабулу рассказывали. Добрый день.
Вы нас слышите? Константин Вадимович, дорогой. Здравствуйте.
Привет.
Прекрасно. Ну вот, прекрасно. Все. Ура.
Ура, чудеса техники.
Да. Константин Вадимович, мы тут разгоняли публику, пока шло соединение с вами.
Попросите своих людей, чтобы они пораньше начинали соединяться.
Хорошо, обязательно. Вот. Но вот мы хотели как раз с вами начать именно с этой темы. Вот, Орех, излагай, как ты ее.
Да, ну, собственно, то, что сейчас происходит, и зачем можно следить даже с помощью уже разнообразных видеосвидетельств, то, что происходит на границе Белоруссии и Евросоюза, Польши, ну, по сути, Евросоюза. Как вам кажется, Александр Григорьевич Лукашенко, это все зачем надо? То есть какая конечная цель? с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, конечная цель – показать не гуманистический, а декларативный характер европейских ценностей, которые якобы всегда рады мигрантам, которые якобы настаивают на мультикультурализме, которые за широту взглядов и приятие людей разных воззрений на своей территории. И всегда полемически выглядит так, что закрытый тоталитарный, авторитарный режим Лукашенко сильно отличается от этого цветущего всеми азиатско-африканскими цветами Запада. И когда случилась в августе прошлого года попытка революции, и Лукашенко принял стратегическое, на мой взгляд, решение перестать заигрывать с Западом и, чтобы выжить, интегрироваться с Россией максимально плотно, он решил тогда сказать: ну давайте, вы получите сейчас от меня хорошего соседа, который как раз не задерживает никаких мигрантов, но они же рвутся к вам, ваши пределы, Польша, прибалтийские страны, и пусть они туда идут. А если вы будете в них стрелять или будете держать в концентрационных лагерях, мы покажем вашу настоящую сущность. Вот это моя концепция того, что происходит в течение последних месяцев. И именно с этим я связываю увеличение количества рейсов из разных столиц типа Дамаска, Бейрута, Тегерана в Минск на фоне общего сокращения полетов в какие-то другие страны после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair. Возросло количество рейсов из других стран, которые как раз богаты беженцами, людьми, желающими перебраться в Европу. И Беларусь, как страна, говорит: да пожалуйста, летите, мы же не запрещаем, почему люди летят к нам. А когда они к нам прилетают, они говорят: вообще-то мы не к вам прилетели, мы используем вас просто как транзитную точку по дороге в чудесную Западную Европу.
Правда, не очень понятно, как эти люди там легализуются. Вот мы все знаем, что прежде чем пересечь границу, надо хотя бы показать паспорт кому-то. А тут прямо вот такое впечатление, что сошли с самолета, сели на маршрутку и сразу в лес.
Я паспорта достоверно не знаю, потому что без паспортов, может быть, даже их и в самолет-то не посадят.
Ну, конечно.
Это есть. Просто когда они прилетают в Минск, они говорят: вообще-то мы в Минск приехали не как туристы, а как пешеходы по направлению к границе.
Ну, у Евросоюза должен быть какой-то встречный план, потому что, ну, сейчас Польша и, соответственно, прибалтийские страны строили колючую проволоку заграждения. Литовцы, по-моему, в какой-то момент сказали, что у них просто кончился материал для того, чтобы эту колючую проволоку...
Ну, и войска, насколько я понимаю, стягивают границы. Ну, да, то есть... Просто уже прям вот совсем уже силовой способ удержания границ.
То есть стрелять вроде бы в людей-то нельзя, но а практически других-то способов, если они все, что называется, ломануться через границу, непонятно, чего делать.
Не принимать, если ваши ценности говорят о том, что в этом котле мультикультурализма все переплавятся и станут цивилизованным европейским, вы должны их принимать. А Лукашенко говорит: если вы не хотите что-то принимать, то почему мы должны платить за них, обустраивая их лагеря? Тем более сейчас холода наступает, поэтому давайте деньги. Денег же они тоже не дают в том объеме, в котором нужно, чтобы обустраивать. На этом построена, ну, пока не практическая политика, одна из немногих, которая действует между Турцией и Европейским Союзом. Потому что турки сказали: мы будем всех пускать, которые идут там из Сирии, откуда угодно. Да, там. Либо эти 3 миллиона человек, их надо обустраивать, поэтому пусть Европейский Союз дает большие деньги. И деньги действительно большие, они требуют миллиарды евро для того, чтобы обустраивать лагеря этих беженцев, удерживать их там, кормить, закрывать от невзгод погодных. А здесь хотят, чтобы они автоматом. Нет, я думаю, что это начали игру вот как такую показать негуманное, истинно негуманное лицо Европы и сказать, что вот вы нас не ценили, что мы делаем, и вы хотите, чтобы мы все это делали просто так. Но используется во внутренней белорусской пропаганде, я думаю, на большинство населения, по крайней мере старшего возраста, логика Лукашенко выглядит убедительной. Чем мы людей не хватаем, они хотят идти, пусть идут. Вы хотите их принимать, принимайте. Если не хотите принимать, вы объясните, почему вы беженцев не принимаете.
Константин Вадимович, а если посмотреть, собственно, на самих беженцев? Понятно, что люди, которые бегут за 3-9 земель там, самыми разными путями, всеми, там, со всеми чадами и домочадцами, у них выбор небогатый. Но кто-нибудь вообще заинтересован в том, чтобы они не погибли, чтобы их кто-то поддержал? Кто-то им может протянуть руку помощи реально? Потому что понятно, что Европа захлебнется.
Я не знаю. Я вижу, что многие страны после той волны, когда в 2014 году война в Сирии началась, все обожглись, и поэтому мы даже видим, что внутри Европейского Союза многие страны занимают жесткую позицию. Там Сербия, по-моему, Польша, Венгрия, да, очень жестко нам не нужны, они колючие проволоки эти воздвигли, никого не пускают. Поэтому единой политики нет, и мне кажется, что уже сейчас-то можно констатировать крах той концепции мультикультурализма, на которой базировалась Европа 90-х годов и где-то до 2014-2015 года. И канцлер Германии Ангела Меркель, это была ее философия, она помнила, как они инкорпорировались из Восточной Германии в общую Германию, и она верила в то, что возможно все это дело. Но потом выяснилось, что очень многие мигранты приезжают не с целью интегрироваться в германское общество. Они ничего не изучают, они не изучают даже язык, они получают какие-то пособия и начинают насаждать свой образ жизни, пристают к женщинам, к девушкам. И тогда заговорили о том, даже сформулировали так, что миграция без интеграции – это оккупация. То есть они ведут себя как люди, которые даже не думают изучать эти языки. И, конечно, внутри политическая повестка Германии сильно изменилась. В 2015-2016 году Ангела Меркель, мне кажется, сильно потеряла в рейтинге тогда. Но она сильный характер, поэтому в другие вопросы, которые возникли с экономикой, она, мне кажется, справилась. Но в Европе больше не осталось ярких, харизматичных и убежденных сторонников открытой миграционной политики. Их больше нет, потому что мы видим, Франция жесткую политику проводит, Италия жесткую, там даже министр внутренних дел, по-моему, сейчас судит того времени, который там не давал причалить каким-то беженцам из Северной Африки. Вот. Но общество не хочет мигрантов на тех условиях, когда небольшие партии мигрантов, беженцев от политических репрессий прибывали в эти страны, начинали обучение местной культуре, языку, их обучали мелкому бизнесу, чтобы они могли бизнес-план составить. Вот в Швеции были целые программы шестимесячные, когда людей и обучали как бизнес. То есть ты не можешь открыть лавку или там кафе, если ты не напишешь маленький бизнес-план. Потому что бизнес-план – это шанс, что через 3 года в 95% случаев твой бизнес сохранится. Если у тебя бизнес-плана не было, то ты пролетишь. Даже элементарная вещь, там, условно говоря, бизнес-план, я буду в больших клетчатых сумках возить более дешевый товар откуда-то, и это будет мой бизнес. Да, ты должен описать все равно, почему это будет выгодно. Ты должен указать источники конкурентного преимущества на этом рынке. Ты должен сказать, что ты будешь закупать дешевле, что у тебя будет таможенник свой, за взятку будет пропускать без таможенного платежа, что ты договоришься с милицией дешевле, чем у тебя будут издержки по аренде и так далее. И тогда все видят, что вот эти факторы позволят тебе финансово быть состоятельным. Вот это вот первичное обучение представлению о точках, источниках доходов и источниках расходов. И главное, последняя страничка, которая звучит «почему ничего не получится?», «почему ты прилетишь?». где у тебя будет слабость. Не будет персонала, не будет всего. И вот я помню, я в 90-е годы в Швеции работал много, и я видел, как просто целые семьи осваивали эту науку, и таким образом через язык, через вот это цивилизованное предпринимательство они становились гражданами Швеции и начинали вкушать прелести вот этой западноевропейской жизни. Сейчас, мне кажется, этого нет. Своих проблем много, много безработных. Отсюда, мне кажется, и национализм, как экономический, так и политический рост его началось с Трампа, началось с Брексита, началось с Франции. В общем, все, кто выступает с националистических позиций, все политически укрепились. Польша вообще в этом смысле примерное государство националистического типа, на мой взгляд. Поэтому мне кажется, что вот сейчас как бы какого-то органа, который был бы всеми слышим, который бы действительно думал об этих беженцах, как вы говорите, это же тяжелые, несчастные судьбы у многих людей. Мне кажется, не время сейчас. И в Америке сейчас Байден находится под острейшей критикой того, как он на границе проводит политику, чуть более либеральную, чем в начале своего президентства. И его опять критикуют за то, что прям читаешь сенаторов, они открыто говорят, в страну рвется криминал. В страну едут бандиты из центральноамериканских республик. Байдена надо быстро уволить, поскольку он национальный предатель. Вот если смотреть новостную ленту последних, скажем, 2-3 недель, то это прямо открыто артикулируется его позиция. Поэтому, мне кажется, для мигрантов сейчас не самое лучшее время.
Смотрите, если прыгнуть на нашу почву...
Все проблемы знакомые, на самом деле, о которых вы говорите.
В последние дни очень активно обсуждалась эта история с нападением в Москве на мужчину с ребенком. И очень быстро разговор свелся к национальности этих людей. Вне зависимости, причем от того, есть у них гражданство Российской Федерации или нет. Но там версии менялись, мы все за этой историей следили. И очень вот это выпукло встал национальный вопрос. И даже была переписка Маргариты Симоньян и Рамзана Кадырова. И многие другие присоединялись к этому. То есть нужно ли еще вносить, даже кто-то из сенаторов, я сейчас запомнил фамилию, пытался внести это предложение, вообще не указывать национальность преступника, что это не имеет значения. Главное, что человек совершил преступление то или иное. Нет у вас ощущения, что обострилось даже не межнациональные отношения у нас, а вот именно сама эта постановка вопроса сейчас стала как-то выпуклее, что ли, острее? Застрять нет. На национальности людей.
Если это мое ощущение, то нет. У меня такого ощущения нет, потому что эта проблема, вот та, которая возникла, о которой вы говорите, она, на мой взгляд, остро стоит последние 10-15 лет. В нашей стране остро стоит. И я даже, по-моему, один раз на Эхе рассказывал, это, правда, много лет назад было, я смотрел доклад, очень качественный, подготовленный на эту тему, и в этом докладе отмечалась принципиальная черта нынешних межнациональных отношений, которая свелась к тому, что в России существуют этнические преступные группировки, о чем, как правило, официальная информация отсутствует, и на это как раз не делается упор. А по факту этнические преступные именно группировки существуют, они связаны с выходцами из различных регионов, этническая почва, безусловно, они захватывают какие-то секторы или они приходят в какие-то города, небольшие даже российские, берут какие-то предприятия, начинают там устанавливать свои порядки, начинают разводить коррупцию. И вот в этом докладе меня поразило очень такой тонкий вывод, что очень часто российские граждане, под российскими я имею в виду, ну, как бы этнические русские, там, не принадлежащие тем регионам, откуда пришли эти этнические преступные группировки, российский человек или русский человек противостоит один на один группировке. Вот чувство несправедливости. Если ты один на один дерешься с кем-то, ну, пошли, подрались, никто не кричал при этом, ах ты русская сволочь, ах ты там кавказская сволочь, просто подрались. Это один тип хулиганства. А если ты говоришь, это несправедливо, у меня отжали бизнес, ты приходишь, а тебе противостоит 15 человек до зубов вооруженных, и говорит, что ты прыгаешь? Он бежит в полицию, в милицию, а там все схвачено этими. И вот в этом докладе утверждалось, что именно этот аспект противостояния гражданина группировки этнических преступников обостряет вот эту этническую национальную проблему в стране. И я думаю, что за эти годы, вот с тех пор, как доклад был подготовлен, мало что изменилось. Это было после кризиса 8-9 года. Вот я вспомнил, когда этот доклад делался, потому что тогда многие попали в тяжелое положение, и приезжали люди с большими деньгами и просто скупали все маломальски выгодные предприятия в областях. И мне кажется, ну, проблема эта есть, она остро существует. То, что 4 на 1 нападают, или 3 1, как в метро, бьют, но это, мне кажется, это очень, ну, некрасиво. Во-первых, лежачего бьют, да, у нас с детства мы дрались во дворе всегда, или до первой крови, или ты упал, там, лежачего не бьют. Даже такая поговорка была. Вот, это жестокость. Я думаю, что здесь просто тем, что не упоминать. Почему не упоминать национальность? Надо другое дело, что достоверно упоминать национальность. А как? В одном случае люди гордятся своей национальностью, и никто не хочет, чтобы из паспорта исчезала эта строка кто-то. А с другой стороны, как только четверо одной национальности изобьют человека другой национальности, они говорят: слушайте, не позорьте наш народ, не говорите, что это люди от национальности. Почему? Пусть народ знает, что это за люди, и пусть как-то реагирует.
Константин Вадимович, простите, пожалуйста, вот здесь интересный момент. Вы говорите про этническую преступность и группировки, да? Но ведь мы иногда, наверное, смешиваем в быту мы этническую группу, да, там два брата и их, я не знаю, дядька, воспринимаем именно как этническую преступную группировку, а не просто как трех хулиганов. Просто вот они все одной национальности.
Хулиганы — это хулиганы, это одно, а я говорю, что есть контекст, в котором возникает конкретное отношение. Контекст — это тот, который я вам обрисовал. Наличие этнической преступности в России. А конкретное проявление, когда три человека бьют кого-то, и они принадлежат, как говорите, два брата и дядька одной этнической группы, это обыкновенное хулиганство. Но от того, что люди такой этнической принадлежности считают возможным втроем одного бить, это тоже, мне кажется, ну, факт, который нельзя игнорировать и нельзя замалчивать. Просто произошла драка между четырьмя людьми, это будет недостоверное описание ситуации. Надо сказать, что три человека, выходцы из таких-то республик или из такого-то района, там же уроженец, они ж, ну, у милиции есть какие-то официальные формы подачи этой информации, да? Уроженец такого-то. Они вот совершили это. Но мне кажется, преступность, любого типа преступность, с ней бороться легче, когда максимальная гласность всех обстоятельств. Потому что тогда подключается, видите, вы же говорите, что Рамзан Кадыров переписывается или перезванивается.
Маргарита Симонян.
Да, чего это глава республики? Значит, его что-то задевает в этом, а не будь...
Причем, я прошу прощения, кажется, что выходцы-то из Азербайджана, насколько я понимаю.
Да. Ну да, это же речь
о том, обсуждают это Симонян и Кадыров. Это вообще тоже интересная какая-то история.
Симонян упирает на армянка.
Да.
А там азербайджанцы, может быть, я не видел, что она написала первично, но в контексте, опять же, последнего обострения отношений все очень болезненно воспринимают эту тему. Но Россия всегда была пороховой бочкой вот этих этнических противоречий, мне кажется.
Константин Владимирович, мы прервемся с вами на 3 минутки, у нас новости, потом продолжим. Константин Ремчуков, персонально ваш, у нас сегодня в эфире.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Мы снова с вами, Ольга Журавлева, Антон Орех и наш сегодняшний гость, главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Ну что же,
продолжаем разговор.
У нас еще есть темы, я не знаю, насколько они межнациональные, но в Казани, вот, например, есть история.
Да, там будет рассматриваться дело. Ну, вообще в Казани достаточно, в Татарстане такая какая-то своя некая самостоятельность, да, с точки зрения федерализма, они не согласны с тем, чтобы их глава был просто главой республики и оставался президентом, хотят. Вот, и сейчас будут рассматривать историю, как раз суд будет рассматривать в связи с тем, что людей не допускают к работе без прививки, без QR-кодов. И, ну, это, в общем, такая вещь, которая может разделить, на, ну, не, может быть, не нацию, но многих людей на «за» и «против», на довольных и недовольных, на тех, кто считает, что это дискриминация людей по такому своеобразному принципу.
И вас это пугает?
Ну, это любопытно, по крайней мере. Чем, во-первых, чем закончится суд, и насколько это будет распространяться на другие регионы. Есть ли у этих людей шанс выиграть в суде, например, выйти на работу без кодов, без прививок, несмотря на запреты, которые были до этого?
Я думаю, шанс выиграть в суде нет. Судя по той информации, которая поступает, люди подают в суд и проигрывают с завидной регулярностью. Тем более, что закон сказал, увольнять нельзя, но приостанавливать работу и не платить зарплату можно.
Это интересная все-таки такая вот загогулина, я бы сказала.
Загогулина такого типа. Увольнять нельзя, но приостановить работу и прекратить выплачивать зарплату, поскольку человек не работает, можно. Я что могу сказать, что ваш заход с того, что это расколет страну, ну, еще одна линия раскола, их очень много. За Путина, против Путина, за Навального, против Навального, за государственный сектор, за частную собственность, за свободу в интернете, за контроль в интернете. Причем за контроль в интернете выступает очень много реальных людей, которые говорят, надо дать им, что это они себе позволяют, там эти стендаперы, шутить надо всем. Срок дайте им. Это люди говорят. Поэтому я думаю, что наше общество расколото содержательно давно. Но на верующих и атеистов, на людей, которые считают, что надо руководствоваться Конституцией и рациональными обвинениями, если ты с чем-то не согласен, а другие считают, что закон должен руководствоваться абсолютно эфемерными вещами, типа чувства. Вы задели мое чувство. Вот, получай реальный срок. И это все отражение, как мне кажется, ментальности значительной части нашего народа, общества. Оно связано с качеством культурного капитала, с особенностями нашего религиозного сознания, в котором мистические вещи, рациональные занимают значительную часть времени. Вот эти неизмеряемые вещи как раз сейчас в нашей стране, с моей точки зрения, в значительной степени дезавуирует первую часть Конституции, которая достаточно четко говорит о том, что права и свободы человека действуют непосредственно, трактовка непосредственности, что по своему пониманию, а задачей всех видов власти – обеспечивать эти права и свободы человека. Ну, лучше не скажешь. Вот Конституция, натерпевшись за 70 с лишним лет советской власти, видя, как можно всех гнобить, разрешениями или запретами, сказала, и очень четко все прописано. Права и свободы. Сейчас мы видим, что огромного количества прав и свобод, которые зафиксированы в Конституции, нет. Вот, что твоя свобода и отсутствие цензуры, которая... Цензура по Конституции запрещена. А вам и тут, и тут, и тут вы видите, что цензура действует. А вам говорят, нет, это не цензура. Это действие другого закона. И вот это вот словоблудие, вот эта вот эфемерность, она, в свою очередь, это не так, ну, как бы если бы мы просто давали характеристику ментальности или типа доминирующих взаимоотношений в обществе, ну, еще можно было бы считать, что это аналитическое упражнение. Но когда таким эфемерным становится основание для наказания человека, то утрачивается доверие. Вот доверие улетучивается в этот момент, потому что... Ты вышел, там снял подвал за окном маленький и повесил свои картины. Маленькие картинки такие, да? И ходят те друзья. Современное общество, оно живет так. А соседняя дверь, там дротики кидает. нарисовали мишень и кидают с утра до вечера, и у них смысл жизни. После работы одни пойдут смотреть маленькие картинки, потом появляется кто-то в этом подвале, до зубов вооруженный кулаками, и говорит: вы оскорбили мои чувства тем, что вы вывесили, или в дротике, дротиками занимаетесь, или картинки какие-то вывесили. Какое это чувство? Ты ходишь там и ходи. Ты не заходишь туда. Это пространство художника, пространство свободы. Вот современное общество может жить только так. Когда кто-то говорит о кризисе либерализма, я недоумеваю. Это люди... Современное общество может быть только либеральным. Под либеральным понимается мирное сосуществование различных образов жизни людей. Мирное сосуществование. И только тогда это общество либеральное. Потому что вы по четвергам дротики кидаете, по пятницам вы поэзию читаете, по субботам вы танцами латиноамериканскими занимаетесь. И каждый человек принадлежит огромному количеству образов жизни. До 20, например. Марки собирает болельщик «Спартака» или «Динамо», или «ЦСКА». И эти все образы жизни существенны. И вот современное государство, оно существует по поводу налаживания взаимодействия между этими образами жизни. По-латински называется modus vivendi. А страна все больше скатывается к абсолютно убогой советской практике озарения якобы всех одной единственной цели. Вот концептуальное планирование, достижение какой-то единой цели – это путь сразу к несвободе. Потому что оно требует либо публичного признания, что ты разделяешь эти цели. И наше общество воспитывается так, что оно не дает права на то, что ты можешь сохранять свое представление о том, что хорошо, что плохо. Да, ты проиграл правящему классу, победившему. Их взяла. Но правящий, победивший класс – в Западной Европе так эволюция шла, вот Лок отстаивал эту позицию, да, не настаивает на том, что ты, проигравший, должен изменить точку зрения, потому что здесь есть здравый смысл и мудрость. Люди очень редко меняют свою точку зрения. Они могут подчиниться политически, граждански, но точку зрения не будут они менять, они будут лицемерить, ханжить. И общество говорит: мы не будем это. У нас же победа означает, что ты еще должен публично выступить и признать, что ты ошибался, что ты осуждаешь своего отца, врага народа, и что ты отрекаешься от матери, жены врага народа. И вот это вот, я вижу, как сейчас просыпаются вот эти тоталитарные, отвратительные тенденции, которые не учитывают как бы кровавый опыт нашей собственной истории, нашей страны. Это не какой-то чужой опыт.
Но вы говорите про цель. Вот, значит, быть подчиненными единой цели, декларировать ее, даже если ты и не очень ее разделяешь. Ну, так просто удобней. А цель какая? Вот нет ощущения, что у нас цель где-то вся осталась в прошлом? Мы гордимся Александром Невским, Малюта Скуратов не такой парень плохой оказался. Ну, Великая Отечественная война, само собой. Советский Союз, он там хотя бы там домный строил, Днепрогресс, светлое будущее, коммунизм к 80-му году, каждому человеку квартиру к 2000-му году. А сейчас вот про какой-то будущий план-то не очень слышно. Мы должны вот вцепиться в прошлое, и цель как-то там оказалась. Или я не прав?
Нет, вы правы, потому что последний раз я вот тут разбирался в библиотеку, нашел книгу «Медведев стал президентом». Написано: «Цели и ценности первого послания президента Медведева и его планы». И она разбита над такими жирным шрифтом, как будет у нас изумительным образом борьба с коррупцией, работа правительства, муниципальное представление, свобода лучше, чем не свобода, соблюдение Конституции укрепляет международную законность, Конституция сыграла решающую роль в становлении демократии, от которой мы не должны отказаться. Изумительная книга, я просто порадовался, что где-то на задворках она у меня пролежала столько лет. Вот ничего от этого нет, шелуха, труха. Даже в таком виде, как декларация вот чего-то, что мы будем опираться на эту конституцию, сейчас нет. И, безусловно, но я всегда стесняюсь повторять какие-то свои мысли. Я неоднократно выступал в эфире на нашем радио «Эхо Москвы», и говорил о том, что для меня совершенно очевидно, как человек, который достаточно внимательно изучает историю человечества, намного более сплачивающим обстоятельством является сплочение вокруг общего будущего страны. Именно даже эмоционально, если мы говорим, что мы хотим жить свободно, чем вызывать какие-то чувства о том, как мы сплотились в начале 17 века, в годы безвластия. Я тут, наверное, где-то книга тоже в эти дни, когда отмечали «Смутное время» Василий Ульяновский. И он тут великолепно иллюстрировал. Мария Мнишек, как ее коронуют в Москве. Вот подробно, со всеми деталями все это делают. Очень хороший исторический экскурс. Но до конца непонятны ни мотивы, ну, кроме того, что поляки пришли и хотят нам своего царя, свою веру, а за веру наш человек всегда бьется. Такие очевидные вещи. Но сплачиваться вокруг этого совершенно сложно. А я уж не говорю о еще более там ранних битвах. Там, и все эти дискуссии о том. Они даже строятся как-то по-другому, вот эти исторические вещи. Знал или не знал, принимал или не принимал Малюта Скуратов участие в умерщвлении митрополита? Но разве этот вопрос принципиально важен? Не этот же вопрос. Если вы смотрите на Опричнину, вы должны и защищаете это. Вы должны тогда объяснить, что вот такие силовые методы, которые использовал царь против элиты, против бояр, против религии, отражали специфические способы, которые остались универсальными, были специфическими у Ивана Грозного, а стали универсальными на всю оставшуюся историю борьбы за централизованное государство с одним человеком наверху, царь, и он же фактически глава церкви. Все. Другой модели для России не придумала. И вот это намного более глубокая вещь в анализе нашей истории. Так мы когда-нибудь оторвемся духовную нашу свободу от государственного функционала? И вот Павел Лунгин, фильм «Царь», я считаю, что незаслуженно мало говорят об этом фильме, потому что Павел Лунгин удивительным образом, на мой взгляд, поставил вопрос, в отличие от Эйзенштейна, Ивана Грозного. Ивана Грозного, там Иван Грозный, который и кается, и рефлексирует, Сталину это очень не нравилось, но все равно это шло по поводу централизации. А Сталин потом заметки на обсуждение этого фильма говорил, ошибка Грозного не в том, что он убивал много, а в том, что он не добил 5-6 боярских семей, и тогда бы никакой смуты не было никогда. У него один вывод. Да? А Павел Лунгин ставит по-другому вопрос. Он смотрит на нашу Россию и говорит, так что у нас? Митрополит с его духовной свободой или царь, который говорит, да ты хоть митрополит, хоть кто. Сейчас подошлю этих опричников, они тебя убьют, уничтожат, замордуют и всех твоих сторонников. И вот этот вопрос о том, он же касается и нашей веры, и свободы этой веры, и убежденности в этой вере, либо подчиненности этой вере, которая является доминирующей. Поэтому, еще раз говорю, даже взгляд на прошлую историю, мне кажется, он недостаточен. Он просто апеллирует к каким-то задачам. Но чтобы общество развивалось, чтобы оно размышляло, чтобы оно извлекало не какие-то формальные уроки, а чтобы оно пропускало через себя наш опыт исторический и говорило, слушайте, так нам нужна вера, независимая от государства. Вот вера как самочувствие человека. И по совести. Совесть, вера – это очень близкие вещи. Или нам не надо, потому что там вверху скажут, что делать. И попы все построятся.
Константин Вадимович, простите, пожалуйста. Возвращаясь к тому, с чего мы начали эту историю. Вот эти расколы, да, о которых вы говорите в обществе. А с одной стороны, надо делать все, как скажет начальство, и нам же легче будет. А то, что мы там внутри себя думаем, мы просто не будем в соцсетях показывать и фотографии вешать. И, в общем, нормально проживем. Но вдруг возникает вот эта тема, как с вакцинацией, когда это настолько касается своего тела и своей крови, что люди вдруг начинают, что называется, переть. И как с ними быть? Вот с ними надо разговаривать, их нужно убеждать. Там, не знаю, лично Путин должен показывать, как хорошо у него там кровь бежит после прививки. Или просто всех опять под ружье и уже уволить. Да, не просто не пускать на работу, а прямо уволить всех к чертовой матери. Как тут правильно поступить?
Путин занял позицию, да, он не сказал, что нужно обязательно прививаться. Очень долго политически перед выборами думскими никто не хотел народ раздражать, а потом видят, что народ не спешит. И начали видеть, что экономика страдает очень много, болеет, смертность небывало высокая. И, соответственно, есть люди, которые говорят, надо обязать всех, и придумают все вот эти формы. Но разруливать будет все равно Путин, потому что он взял здесь инициативу, что отсутствие обязательной прививки. Зорькин написал статью о том, что права граждан в этот ковидный период нельзя так подавлять. Поэтому я не знаю, как они, потому что те, которые предлагают жестко никого никуда не пускать, без QR-кода, без всего, они же, скорее всего, советуются с Москвой. Просто так устроена наша власть. Я могу, конечно, допустить, что они сами кундёпают эти меры. На самом деле, я думаю, что это совещание в администрации президента по внутренней политике, и там обсуждают, попробуйте тут, давайте попробуем так сделать. Вот. С другой стороны, понимать людей, которые привились и которые видят, какой этот ковид, в общем-то, модифицированный, страшный, резкий, быстрый, убивающий, они тоже не хотят смотреть на людей, которые не привились и которые приходят и рядом с ними ходят и говорят, я не верю в этот ковид. Они говорят, а у нас тоже есть права, мы не хотим рисковать. Тогда что, привитых людей не пускать к ним на работу или в лифте? У меня двое знакомых в Москва-Сити. Там много в лифтах ездит, работает в Москва-лифте. После 3 прививок заболели ковидом на одной неделе. Это было, наверное, месяц назад. И говорят, там кашляют, чихают, масса людей странных ездит. Вот. Они в легкой форме переболели. У них пропал нюх, температуры не было. Через 3 дня нюх вернулся. Но они все равно отсидели 2 недели на карантине. Но сам факт того, что даже прививка и ревакцинация, если ты находишься с людьми, которые могут являться носителями, не спасает. И у них тоже есть свои права. Они недовольны этим. Поэтому это сложнейшая вещь. Но тот, кто взялся управлять страной, должен придумывать, но все-таки я верю в то, что нужно вакцинироваться. Я верю в то, что через несколько лет, через 5, 7, 10, это будет обязательная прививка, в календаре прививка, никто спрашивать не будет, будут подставлять, будут прививать. Если разработают что-то более качественное и протяженное, да, потому что сейчас мы все в шоке от того, что сначала нам говорили, эта прививка на 2 года дает тебе антитела, да, а сейчас говорят, каждые полгода надо ревакцинироваться. Значит, поменялась парадигма. Кто-то говорит, и через 5 месяцев. Кто-то говорит, что исчезает антитела. В общем, дело новое. Как мы перед началом разработки прививок говорили, что до вот этого экстренного состояния с пандемией средний срок, я цитировал Financial Times, большой аналитический материал, в современной жизни средний срок разработки вакцины 13 лет от того, как начали разрабатывать, и того, как она поступила в массовое. И когда вакцины, я так подробно разобрал на «Эхе Москвы» основные пункты этого научного исследования, а потом начали появляться через там 1,5-2 года. Они действуют на какое-то время, но не такие вакцины, как были разработаны для других болезней, от которых человечество избавилась. Вот. Будут, наверное, развиваться дальше в этом деле. Но страна, я подчеркиваю, я абсолютно убежден, что ситуация с вакцинированием – это самая лучшая характеристика нашего современного общества. Чтобы ни у кого не было никаких иллюзий относительно и того консерватизма, который в нем есть, и отсутствия доверия к медицине, к здравоохранению, то есть иррациональный подход каким-то объективным данным, а объективные данные во всей этой истории, спутанные фактами, состоит только в одном, что болезнь у вакцинированных и ревакцинированных протекает неизмеримо легче и крайне редко заканчивается смертельным исходом. чем у тех, кто не вакцинирован. Если из 500 человек в коммунарке 498 лежит невакцинированных, а 2 вакцинированных, то это тоже огромная статистика, которую нужно принимать. Но для этого нужен нормальный разговор. Для этого, мне кажется, запугивать людей нельзя. Потому что такое не пускать на работу? Что такое плодить новых бедных? Или бедных усиливать этот момент? Какие там конфликты начинаются? Вы решите одну проблему, что вы не допустили их туда, а дети из этих бедных семей примкнут к преступному миру, чтобы как-то питаться. Это серьезная проблема, и поэтому, мне кажется, это коллективная задача. Вот как раз тема сплочения общества, мне кажется, вот тут может быть, потому что здесь могут быть самые разные люди, которых волнует в сердце эта проблема нашей страны и такого ускоренного вымирания граждан. Как найти способ убедить, вовлечь, привлечь, вакцинировать, спасти, защитить, в конце концов. Вакцина – это же защита. Вот я сторонник этого. Но многое разгильдяйство. Вот у меня там компьютерщик, я на работе был. Я говорю, слушай, а ты вакцинировался? Он говорит, нет. Я говорю, что, времени нет. Я говорю, ты принципиально не против? Нет, не против. Ты не боишься? Нет, я, говорит, не боюсь. Еще один журналист международного отдела спрашивает, ты вакцинировался? Нет. У меня такие, говорит, антитела. Я говорю, ты переболел? Нет. Ну, у меня просто, говорит, такой, я вообще весь молодой, сильный, здоровый. Но вот этот компьютерчик пообещал, я ему сказал, ну, давай я тебя отпускаю, пойди сейчас вакцинируйся. Он говорит, да мне вот там надо до конца рабочего дня тут досидеть что-то. Я говорю, ну, давай, пойди. И вот я вижу, есть люди, которые не конфликтные, просто по раздолбайству, по молодости, по я не знаю, что там в голове, какой вихрь. А есть люди действительно концептуальные, которые считают, что вакцинируется он, и потом у него детей не будет.
Константин Ремчуков у нас сегодня в эфире. А можно, Константин Вадимович, вы уже упомянули во всем этом, мы несколько раз упоминали экономические, в том числе и последствия ковида, и состояние экономики. И когда говорили о том, что люди, которые перестанут ходить на работу и перестанут получать за нее деньги, в общем, перейдут сразу в категорию бедных. Да и вообще, вот этот баланс между попыткой защитить людей, да, вот домашний режим, нерабочие дни, и попыткой все-таки не умереть от голода, он как-то, как бы это сказать, соблюдается у нас? Какая-то найдена точка, где есть у нас шанс? Или все уже, все пропало, ничего уже не починить?
Не найти уже равновесие.
Друзья мои, наша страна никогда не пропадет. Это я просто даже сразу хочу сказать. Это особенная страна, это особенная цивилизация. Она с точки зрения Запада и с точки зрения россиян про западной ориентации все делает не так столетиями. И вера у нас не такая, и рабочие отношения не такие, и производственные отношения не такие, и сами мы не такие, и пьем мы не так, и едим мы не так. Это все известно. Это достаточно почитать мемуары любых иностранцев, которые к нам приезжали. Претензии к нам есть, но мы есть. Мы есть, мы как-то развиваемся по-своему. Я считаю, что экономика страны, конечно, серьезно пострадает из-за того, что это именно сфера услуг. Она значительную долю ВВП составляет 70%, а сфера услуг страдает, потому что это все то, что не материальное производство в традиционном виде, там сельское хозяйство и промышленность. И хотя здесь тоже много демагогии развивается, я тут видел по телевизору, как одна учительница, которую признали какой-то очень важной учительницей, сказала, что она отказывается считать, что она как учитель оказывает образовательные услуги. Mm-hmm. Ее это оскорбляет и обижает. И вот эта вот демагогия, вот она не образовательная услуга, она педагог, она воспитывает, она это. А экономика делит образовательные услуги, медицинские. Кто-то из врачей говорит, я не оказываю медицинскую услугу. Ну, мы видим, что ты не оказываешь медицинскую услугу. Нет, я доктор, я лекарь, я эскулап, я все что угодно. И вот эта вот демагогия, что мы посвящаем себя служению обществу, а не оказываем сферу услуг, она есть. Но, тем не менее, 70-75% сферы услуг очень сильно страдает, и, конечно, это сказывается на доходах. выяснилось, что население действительно бедное, и кривая вот роста цен, она идет вверх абсолютно предсказуемо. Когда бедный человек, это очень легко график рисовать. По горизонтали рисуете прирост доходов равными единицами, да? А по вертикали потребление, скажем, продуктов питания. Если у вас доход 1000 рублей в месяц, то вы всю 1000 тратите на питание. Если у вас 2000, то, скажем, 1900. И вот он идет как бы сначала разрезает угол графика, а потом вот так загибается. Если у вас 100 тысяч, вы уже на питание будете тратить, скажем, 50. А 50 будет уходить у вас на товар длительного потребления. Но вот этот стандартный рисунок при повышении неожиданных доходов бедных людей, они все деньги тратят на продукты питания. И то, что мы сейчас увидели, выдали по 10 тысяч всем рублей и получили то, что получили.
Все проели. Спасибо.
Константин Ремчухов, главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты», был сегодня нашим гостем. Антон Орех.
Ольга Журавлева.
Всем спасибо большое. Всего доброго.
Персонально ваш.